уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами в программе «Умные парни». С нами должен был быть господин Бородай, но он в какой-то момент отказался буквально за час до эфира. Но с нами сейчас будет Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств, политолог. Понятно, о чем мы будем говорить. Будем говорить про текущее положение дел на границе, про текущее положение дел в Государственной Думе, где одобрили текст обращения к Владимиру Путину с просьбой признать ЛДНР. И говорить, естественно, нам с вами важно о том, а что дальше-то? А что дальше? Потому что вот нагнеталась обстановка, нагнеталась, даты давались. Сегодня была дата, значит, 3 часа ночи, начало, значит, российской интервенции на Украину. Теперь газеты меняют даты, иностранные газеты говорят, что какие-то другие цифры. Важно понимать, в какой обстановке мы сейчас с вами находимся, и самое главное, чего ждать дальше. Как вы сами трактуете происходящее сейчас? 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что мы понимаем, что, значит, выдвигая вот эти вот требования в декабре, Российская Федерация ставит вопрос ребром. И это нужно было делать, потому что нельзя было забалтывать уже текущее положение дел и, соответственно, те угрозы, которые вставали перед Российской Федерацией. Вот. С другой стороны, не происходит ли сейчас в связи с тем, что снижается напряженность, как это трактуют на Западе в части того, что вот Россия заканчивает учения, отводит, значит, войска от границы, но на самом деле просто вместо дислокации возвращаются войска, не приведет ли это действительно к технократизации и забалтыванию той самой темы, которую мы выдвигали на повестку, той самой темы гарантии безопасности, архитектуры европейской безопасности, в которой мы участвуем. Как вы сами себе это видите? 7373-948, телефон прямого эфира. Стрим в Ютубе у нас тоже продолжается, канал «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайтесь. Было заявление Минобороны Украины, которое заявляла, что Киев не планирует агрессивных действий, в том числе в Донбассе и в Крыму. А было при этом заявление ВСУ, которое наращивает... Не ВСУ, прошу прощения, а Народная милиция ЛНР, которая заявляла, что ВСУ наращивает военное присутствие на границах с Россией и Белоруссией. Народная милиция ЛНР об этом говорит, что украинские силовики разворачивают в Донбассе пункты наведения авиации. Соединенные Штаты Америки при этом призывают Россию к открытому дипломатическому урегулированию вокруг Украины. То есть кажется, что с одной стороны, да, танки отводятся, вот, но при этом у нас, еще раз, учения заканчиваются, и танки возвращаются в места дислокации. При этом в ЛДНР и в ЛНР, в частности, фиксируют, что ВСУ как будто бы начинают активизироваться каким-то образом. С третьей стороны, есть Соединенные Штаты, которые так долго накачивали информационное поле тем, что вот «а завтра была война», но этого не происходит, и теперь призывают к дипломатическому урегулированию вопроса. Как вы себе это видите? 7373-948. А новая дата будет после майских праздников, когда земля подсохнет, говорит Денис. Ну, понятно, вы иронизируете на теме того, что, значит, там не распутится, а там все завязло, и поэтому русские танки вдруг грязи испугались. Страна Беларусь... Нет никакой Беларусь. Джон Дир, угомонитесь, пожалуйста, трактор, перелогиньтесь, потому что страна... Республика Беларусь, но страна Белоруссия. Также на Украину, пожалуйста. Если все ваши дебаты и тезисы вокруг Украины сводятся к тому, как правильно «в» или «на». Ой, у меня для вас плохие новости. Это вообще разговоры, честно, в пользу бедных. Алексей Мартынов с нами, директор Международного института новейших государств, политолог. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хорошо слышите нас и видите, да?
Прекрасно вижу.
Прекрасно.
Вы меня, наверное, плохо видите, да?
Нет, я вас хорошо вижу, правда, картинка застряла, но ничего страшного, сейчас отвиснет, я думаю. В какой точке в данный момент мы с вами находимся? 3 часа ночи прошло, вот, соответственно, российские танки возвращаются к местам дислокации после учений. Вашингтон вдруг призывает поддерживать открытость России дипломатическому регулированию вокруг Украины. То есть напряжение снижается или как?
Ну, конечно. Собственно говоря, мы и не напрягались, так сказать, в отличие от наших западных коллег, которые искусственно себя загнали в такую экзальтацию, если можно так выразиться. Ну и, соответственно, украинских своих клиентов тоже довели чуть ли не до, так сказать, сумасшествия. Ну, ничего страшного. Может быть, им это будет на пользу.
Нет, ну, если серьезно рассуждать, с 17 числа мы отсылаем предложение. Американцы трактуют это как ультиматум. У нас многие говорят, что, скорее всего, вот эти требования, они заранее невыполнимы. Но при этом мы тем самым спровоцировали или заставили ту сторону, соответственно, сесть с нами за стол переговоров. Что-то удалось за эти два месяца для России?
Ну, о чем вы говорите? Если вы говорите про Украину, то это как бы частность, это даже не стоит обсуждать. Вот. А если вы говорите про тот блестящий гамбит, который был разыгран российской дипломатией в декабре прошлого года, в январе этого года, то, безусловно, это своего рода триумф отечественной дипломатии, которых мы не видели давно. Да, давно не видели.
А в чем триумф?
Ну, вот посмотрите, значит, где-то начиная со середины 2007 года,
так.
15 лет назад, планомерно разрушался двухсторонний переговорный процесс. Переговорный процесс – это не просто там эпизодические встречи, случайные или не очень первых лиц. Переговорный процесс – это очень масштабная, так сказать, история по всему спектру соответствующих двусторонних вопросов с включением огромного количества ведомств, там, подразделений, ветвей власти и так далее и тому подобное. Так вот, этот процесс целенаправленно уничтожался США и с их подачи другими странами Запада, странами НАТО, начиная с 2007 года. Сперва они послушали то, что им сказал Путин в 2007 году
в Мюнхене.
Да. Они, так сказать, сперва обалдели от такой, так сказать, дерзости, как им казалось тогда. Потом они решили, что они вообще не будут разговаривать. Они просто будут делать свое, и переговорный процесс будут ломать. Первое, что они сделали, они инспирировали нападение на Южную Осетию в 2008 году Саакашвили, предполагая, что Россия не вмешается, тогда как раз у нас была смена власти, был другой президент, и они предполагали, что не вмешавшись, так сказать, поставят жирный крест на вот этих вот всех, значит, инициативах нового курса. Курса на укрепление суверенитета, курса на возвращение заслуженного статуса сверхдержавы, курса на суверенное развитие. Не угадали, да, Россия вмешалась, и вот когда она вмешалась, поставила жирную точку в этом конфликте, принудила Грузию к миру, собственно, вот сам этот процесс приобрел необратимый характер. Что они сделали? Они обозвали нас разорванной в клочья бензоколонкой, да, страной-бензоколонкой, и закрыли вообще любой переговорный процесс, который, так сказать, деградировал от года к году, и к концу прошлого года он вообще обнулился, понимаете? И все пришло к тому, что к чему пришло. Вот и все, вот и все.
Но...
И выпустив эти тезисы, предложив эти тезисы в декабре, более того, опубликовав их, да, по сути, российские дипломаты спровоцировали разморозку этого широкого переговорного процесса. Мы сегодня видим, с какой интенсивностью в Москву, так сказать, ездят европейские лидеры. Ну вот еще Байден не доехал, но, не знаю, он старенький, ему, наверное, тяжело. Не то чтобы мы сильно кого-то здесь хотим, но сам процесс, так сказать, начал работать. Более того... Вот этот украинский кейс – это тоже своего рода попытка подмены вопросов или понятий, да, то есть подсунуть дохлую кошку вместо реальных решений тех вопросов, которые поставлены перед США и перед НАТО по обеспечению взаимных гарантий безопасного развития. Как в свое время подобную историю провернули в Южной Осетии в 2008 году. Там было очень кроваво и очень разрушительно. Здесь, слава богу, обошлось все виртуальной войной, как в известном голливудском блокбастере «Хвост виляет собакой». Он у нас был в прокате под названием «Плутовство». Угу. Наверное, кто постарше помнит этот прекрасный фильм с Де Ниро, там, с Хоффманом, как перед выборами в США нужно было что-то придумать, чтобы отвлечь публику от излишне любвеобильного кандидата и действующего президента, и придумали виртуальную войну, в которой они же и победили. Да?
Но то есть,
слава богу, что обошлось виртуальной войной. Слава богу, пока так.
Поняла. Здесь, Алексей, здесь просто важно понять, что еще вообще, я не помню такого случая, чтобы третья страна объявляла дату нападения одного государства на другое вот так публично. Для чего это было сделано?
Слушайте, я вам просто рекомендую всем нашим радиослушателям, пересмотрите кино. Оно не сильно новое, это, по-моему, 97-го, что ли, года фильм. «Плутовство». В любом, так сказать, сервисе, киносервисе вы найдете этот фильм, пересмотрите, и у вас вообще таких вопросов возникать не будет. Почему вдруг третья страна назначает? А потому что...
Ну уж позвольте, у меня сейчас эфир, я не могу кино посмотреть, но у меня есть вы, я надеюсь, что вы можете объяснить.
У вас просто таких вопросов в принципе не будет. То есть там очень четко показано, как это работает. Как это работает... И как, так сказать, в итоге получается с точки зрения вот всех этих медийных раскладов?
Тогда по-другому спрашиваю. Вы говорите, что российская дипломатия провела блестящий гамбит, которого давным-давно не случалось. Тогда, если в этом же терминологии рассуждать, у нас принятый гамбит, то есть жертва принята, отказанный гамбит, жертва отклонена, или контргамбит, вместо принятия жертвы противник сам жертвует материал?
Совершенно точно, я думаю, что это третий вариант. Я предполагаю, что рассматривали все. Вообще шахматы – это наука. Для тех, кто тоже не в курсе, а не игра, развлечения. Вот. И я вам так скажу, для опытного гроссмейстера, когда он сидит за шахматной доской, не составляет большой проблемы понимать, какой ход сделает его оппонент в той или иной ситуации. И я предполагаю, что все возможные ходы здесь были просчитаны. И несмотря на довольно серьезные имиджевые издержки, которые вот в этот период претерпевала Россия, так сказать, противостоя вот этому шквалу просто какому-то объемному взрыву, знаете, как в сельский сортир кинули гранату, да, во все стороны полетело, из всех утюгов, какие мы, так сказать, нехорошие и так далее, но по факту мы же видим, как оно, в общем-то, все разрулилось. И надо сказать, что если прямо не артикулируется еще, хотя, как посмотреть, скажем, на вчерашнее ночное выступление Байдена, где он позволил себе прямо обращаться к гражданам России, хотя, ну, мягко говоря, моветон, да?
До этого Блинкин еще обращался.
Ну, я понимаю, но вот это у них такая, знаете, самовлюбленное хамство, это, по сути, так называется. Ну, ради бога, хочет обращаться он к нам, пусть обращается. Ну, потому что ему, видимо, неловко, гордыня не позволяет признать, так сказать, собственное, неправоту, и, по сути, проигрыш, да, вот в этой партии, по крайней мере. И он говорит о том, что да, мол, мы не враги, вы что, мы давайте как-то по-другому все это смотреть, давайте разговаривать, давайте договариваться. Мы понимаем, о чем говорит Россия. Вдруг они стали понимать, понимаете? Вот, и еще раз, если пока это все так вот осторожно артикулируется, то в определенных, так сказать, действиях или несовершении тех или иных действий мы видим, что они, в общем-то, вняли той логике, которая была предложена российскими дипломатами, которая была подтверждена решимостью российских вооруженных сил прекратить возможную прямую агрессию на юго-востоке Украины, то есть при обнулении Минских соглашений очередная попытка силовым путем решить донбасский вопрос. то, чего не хочет Россия. Россия вообще никакой войны не хочет, в принципе.
Но ощущение если... к тому, что, прошу прощения, Алексей, ощущение...
Тем более на своих границах, тем более на юго-востоке Украины.
А здесь важно просто, знаете, некоторые употребляли вот эту формулу известную, Россия выигрывает на поле боя, но проигрывает в газетах. Как будто бы мы готовились и демонстрировали нашу готовность в случае чего, да, в случае провокаций к военным действиям, а, значит, применить военные действия, а, соответственно, военную силу. А американцы тоже готовились, но на словах.
Ну, конечно. Там, слушайте, так еще раз, я прямо отсылаю всех к этому прекрасному фильму, пересмотрите его. Просто вы поймете, так сказать, модус операнди этих прекрасных людей. От того, что там меняются имена, значит, на стуле, на главном стуле в Белом доме, или от того, что та или иная, так сказать, партия получает там Конгресс или администрацию в Белом доме, в принципе, ничего не меняется. Они абсолютно одинаковые, так сказать, в своем образе действий. Вот. Угу. И то, что сегодня США находится в глубочайшем системном кризисе, наверное, самом сильном, самом опасном за всю историю, не длительную, но тем не менее, 300 лет не так много, но все равно за всю историю Соединенных Штатов, это тоже правда. И они не видят других способов, как им решать свои проблемы, как выталкивать их за пределы, наружу. Любимый театр у них – это Европа. Понятно, что, так сказать, это и Центральная Азия, и Средняя Азия, и Ближний Восток, и Дальний Восток, и так далее. Но в любом случае у них эти фокусы уже не проходят. Вот мне кажется, я не думаю, что это прямо вот потому, что мы такие замечательные, да, там у нас самые лучшие дипломаты на планете Земля. Они у нас прекрасны, здесь вопросов нет. И школа отечественной дипломатии – это одна из самых мощных дипломатических школ в мире. Но мне кажется, здесь еще причиной в том, что этот Рим, этот современный Рим, Пятый Рим, идет к своему концу. То есть он сам себя съедает изнутри. И кто будет следующим Римом для мира? И нужен ли миру Рим? Вот тоже хороший такой вопрос, да, так сказать, по крайней мере, в нашей картине мира, ну, я имею в виду в головах, там, так сказать, мыслителей, политиков, Рим всегда есть, да, вот, кто-то его должен место занимать, а сейчас мы говорим о том, что у нас тоже на глазах формируется вот этот новый многополярный мир, в нем много Римов будет разных, и каждому по своему Риму что-то такое, знаете, напрашивается, но уж точно совершенно Россия в этом новом мире это один из важнейших геополитических центров, 100%.
Алексей, наши слушатели спрашивают, в чем все-таки в эти два месяца как бы главный принцип логики российского государства, если отматывать назад, с чего все началось?
А в чем, какая логика?
Ну вот направили документы, потом получили ответ, ну, сейчас отлично, формируем ответ, отлично. Параллельно учения проводим.
Да, рекомендую радиослушателям, дабы нам не хватит нашего эфирного времени, чтобы раскрывать в деталях все эти нюансы, открыть все-таки эти документы, которые были опубликованы еще в декабре российским МИДом. Они, правда, на прекрасном английском языке, но я думаю, что большой проблемы не составит в интернете найти и на русском языке эти протоколы, эти российские предложения, и вы там всю логику поймете. Он очень доходчиво написан, без излишней...
Ну, нам ее протранслируйте.
Ну, слушайте, у меня нету перед глазами этого самого документа, если бы мне
сказали... Нет, что мы хотим получить в конце концов? Мы хотим статус-кво какой-то или что?
Мы хотим получить, так сказать, гарантии безопасного развития для себя. Вот и все, что мы хотим получить. Мы хотим, чтобы от нас отстали вот со всеми этими инсинуациями, а, и, б, считались с нашими прямыми стратегическими интересами, с нашими зонами влияния или нашими зонами стратегических интересов, как это по-другому называется, но уж точно совершенно все постсоветское пространство является зоной прямых стратегических интересов России, как бы кому-то это не казалось иначе. И в определенном образом есть, ну, уже это набившее оскомину выражение «прекрасные линии», которые интенсивно в последнее время начали, так сказать, пересекать, что само по себе чревато серьезными последствиями. Вот и все. Это же такая вещь простая.
Здесь мы просто сегодня проводили голосование со слушателями, и выяснилось, что как бы из числа проголосовавших меньшинство думает, что, значит, все, эскалация пройдена. Среднее число людей думает, что, значит, будет что-то еще. Вот, рано расслабляться. А большинство людей сказали, что они вообще не понимают, что происходит за последнее время.
Ну, конечно.
Какие-то хроники необъявленной войны просто.
Ну да, да. Это же в этом же и смысл подобных глобальных информационных операций, в том, чтобы вас вести с ума, да, чтобы не понимать, что происходит. Конечно, конечно. А не понимая, что происходит, чтобы вы делали какие-то необдуманные, неосторожные шаги. Действия или поступки, да, шаги, которые, так сказать, приведут вас к поражению. Известная тактика. Здесь вопрос только, кто владеет этими глобальными информационными потоками, как выясняется, ими владеют вполне себе отдельно взятые конкретные люди. Ну, судя по организованному мероприятию, когда вас хором откровенную чушь, причем, значит, рискуя собственной репутацией, ну, там уже от репутации-то осталось не так много, но все равно старые медиа всегда как-то гордились своей репутацией, что ли. Ну, то есть, там, когда такие агентства, как Bloomberg, откровенную клюкву развешивают на уши, так сказать.
И на старуху бывает проруха.
Ну, я понимаю, но это же репутация, которая...
Да бог с вами, уже никто не думает, я вас умоляю.
Нет, ну, слушайте, это репутация, которая зарабатывалась там десятилетиями, столетиями. И тут трах-бах, и вот тебе бабушка и Юрьев день. И с каким остервенением там политики разной степени подчиненности тем же самым Соединенным Штатам все это дело распространяют. Да? Но я понимаю, вот это остервенение, скажем, британцев, они люди ушлые, люди опытные, ну и опять же из-за любви к искусству, ну и в то же время в надежде собрать максимум того, что упадет с этого покосившегося американского стола. Они же лучше нас с вами чувствуют и видят, как этот Пятый Рим погибает изнутри. Ну, как в свое время, кстати сказать, в 20 веке, когда упразднялась Британская империя, как им удалось, да, максимум своих вот этих глобальных функций,
сохранить.
Так называемое, нет, они передали в Штаты, они передали в Соединенные Штаты, да, так сказать. А вот сегодня снова звучит идея глобальной Британии, да, вы не слышали это?
Ну, слышал, конечно, да. Global Britain, Global Britain, не Great
Britain, а Global. Ровно про то, Global Britain – это ровно про то, как бы обратно, так сказать, из разваливающихся Соединенных Штатов получить вот эту глобальную функцию на британские острова. Но я вам скажу, мне попадалось в советской армии в конце советских времен, в 88-90-м я служил в армии, и мне там попадалась такая брошюра главного политуправления для служебного пользования у замполита. Я даже ее хотел, так сказать, скоммуниздить, но не получилось. Она называлась «Британия в ядерной войне». Я был очень удивлен. Ну, понятно, там содержание понятно, очень своеобразный язык. Но вывод был такой. Значит, в случае ядерной войны британские острова уходят под воду, как Атлантида. Я бы сейчас на месте, так сказать, наших всех замечательных пропагандистов поднял бы эту брошюру. Ну, где-то же осталось, наверное, в архивах. Имеет смысл ее, да, перевести на английский язык и отправить британским товарищам.
Алексей Мартынов с нами, директор Международного института новейших государств, политолог. Алексей Анатольевич, перезвоню вам через 4 минуты после информационного выпуска. У нас стрим продолжается, канал «Говорит Москва», программа «Умные парни». Не переключайтесь.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня еще раз. «Умные парни», Алексей Мартынов, «Умный парень» наш сегодня, директор Международного института новейших государств, политолог. Говорим про текущее положение дел, естественно. И раз уж мы с вами как-то проводим какие-то аналогии с кинематографом, а сейчас, да, с шахматами, а сейчас с вот попелевинскому постмодерну, потому что мы как бы столкнулись с такой ситуацией. Вот Байден, позиции Байдена какие? Если, например, да, логика, война состоится, он окажется прав. Он говорил, ну я же говорил, что Россия интервенцию проведет. Если война не состоится, он будет позиционировать себя как человек, который остановил Владимира Путина. Вот, а как в этой парадигме как бы присутствовать нам и в ней действовать с учетом того, что мир постмодерна подразумевает, что то, что ты сказал, важнее, чем то, что ты сделал?
Ну, конечно, так сказать, это уже даже не постмодерн, это уже постпостмодерн,
ну,
какой-то.
Да, да,
да, уже какой-то постмодерн в третьей, даже, наверное, в пятой степени. И я с вами согласен, Пелевин вообще гений в этом смысле. Еще, по-моему, года 3 назад он выпустил книгу «Илк», да? «Искусство легких касаний». Ну, там прям открытым текстом описаны все эти химеры. Это война, Третья мировая война, война информационных химер. Война за влияние на мозг через вот этот весь дискурс, через эти все совершенно немыслимые какие-то вещи и так далее. И там вот кончается эта книжка, если вы помните, фразой главного героя, что Третья мировая прошла тихо, незаметно, специальные службы обменялись специальными ударами, а мы все остались здесь, так сказать, обтекать и не понимать, что происходит, ну и так далее. Вот, и приблизительно так оно и выходит.
Но нам же, скажем так, вот для России важно, как это трактуют там. Мы же понимаем, что, скажем так, мы живем в период такого коммуникационного кризиса, коммуникативного кризиса, разговор слепого с глухим, ну, примерно так, не знаю, кто слепой, кто глухой, вот, и важно понимать, какие точки соприкосновения у нас присутствуют, но когда изначально парадигма такая, что если русские нападут, я был прав, а если русские не нападут, я, Макрон, Шольц, мы все отговорили Путина от интервенции, мы же понимаем, что нам надо как-то с этим жить, и нам надо как-то на это реагировать, потому что от этих людей мы хотим как бы какой-то новой архитектуры безопасности.
Вы понимаете, здесь вот в вашем вопросе, на мой взгляд, уже заложена системная ошибка. Я имею в виду в модуляции построения постановки этого вопроса.
Поясните тогда, хорошо.
Мы так жили во многом, и здесь это не про вас или там про меня, это вообще про наше общество, да? Нам в какой-то момент показалось важным, да, кто что думает, что мы чего-то хотим от этих людей, что нам от них что-то нужно, там, каких-то специальных знаний, навыков, доброго отношения, любви, понимания и так далее. Вот. И в какой-то момент стало ясно, что это не верная постановка вопроса, неверный подход. Но ведь мы же от них не хотим, понимаете, архитектуры безопасности. Мы сами строим эту архитектуру безопасности, и мы большая и важная часть этой мировой архитектуры. И когда мы вдруг начинаем себя понимать и осознавать как реальная часть, да? Тогда как раз и вот многие вещи, многие рефлексии, о которых вы говорите, они исчезают. Химеры растворяются, и все становится ясно и четко, как в солнечный весенний день. Вот в этом же смысл.
Я понимаю, Александр Ильич, но здесь...
Для нас нет ничего непонятного.
Я понимаю вас прекрасно, но здесь важно другое, что да, мы сами строим, конечно, но мы отправили в Вашингтон и в НАТО предложения свои, да, как мы видим, европейскую безопасность и свою собственную безопасность. Потому что если бы мы ее строили изолированно, простите, это Северная Корея, но мы не Северная Корея.
Нет, ну какая Северная? Вот это тоже еще одно клише из той же самой химеры, понимаете? Причем тут Северная Корея вообще.
Я про изоляционизм говорю.
маленькое государство, так сказать, запертое со всех сторон и живущее так, как оно хочет. Россия слишком огромна, чтобы ее сравнивать с какой-то там Кореей, неважно.
Я про принципы говорю.
Или с каким-то, или с кем-либо еще. Это первое. Второе. А мы же не предложение отправили, ведь вы поймите, здесь же тоже вот дьявол всегда кроется в мелочах,
так.
В том числе в определениях, в каких-то терминах и так далее. Мы же отправили не предложение, мы сформулировали свое видение. Видение и предложение вроде бы литературно похоже. Мы же все воспитаны на великой русской литературе, которая, так сказать, многообразна, много, значит, словно и много разных оттенков, смыслов и так далее. Но в данном случае это принципиальная разница. Это было наше видение, оно принято к сведению и понято нашими оппонентами, как мы видим архитектуру международной безопасности, как мы видим взаимные гарантии безопасного развития. Понимаете? Они могут их видеть по-другому, да. Но они не могут не считаться с тем, как эти вопросы видит самая большая в мире страна, обладающая самым передовым на сегодняшний день оружием массового уничтожения. Я понимаю, может быть, это некрасиво звучит, но пока и, к сожалению, в современном несправедливом мире единственное, что сдерживает вот эту вот тающую на глазах архитектуру международной безопасности, это, значит, фактор сдерживания вот ядерного...
Взаимное гарантированное уничтожение называется, ВГУ, да. Но, Алексей Анатольевич, здесь просто важный момент. Смотрите, мы представили свое видение, заранее, наверное, предполагая, что страны НАТО не, соответственно, не сократятся до количества, которое это было в 97-м году. А значит, что
Почему так думаете?
Почему кто-то выйдет из НАТО, вы считаете? Или НАТО исключит эти страны?
Послушайте, вот еще раз. Это же, опять же, разговор про химеры. Мы же сейчас не химерами меряемся, а мы говорим о другом. Мы говорим, вот наше видение. Мы видим это так.
Да.
Например, я вижу это так, а я вам об этом говорю. Вы понимаете прекрасно, что я вам сказал и написал. Вы понимаете мою логику. Да. Вы понимаете мои аргументы и так далее. Вы не можете с ними не считаться. Да, вы можете попробовать замылить это все, разменять на мелкотемье, на пятаки, даже придумать какую-то, значит, виртуальную войну, там, виртуальное вторжение на Украину. Но, еще раз, если я не готов с вами играть в эти химеры. Более того, я в них не играю, понимаете? Я вообще не играю. Я не торгуюсь с вами. Я не играю в какие-то игры. Я вообще не хочу с вами иметь никаких других отношений, кроме как, каких-то экономических, торговых, там, каких-то культурных, понимаете? Вот. И вдруг вы такие, не-не-не, давай, у нас же постмодерн, давай-ка поиграем. Я говорю, не хочу. Но будет вот так. Ну, по крайней мере, там, где моя зона стратегических интересов, где я могу контролировать ситуацию. Понимаете? Понимаете разницу? Вот и все.
К чему тогда инициатива коммунистов, которые вчера поддержали в Думе?
Ой, вы знаете, я вообще не думаю, что это инициатива коммунистов. И там вообще, конечно,
их попросили, так... что ли, думаете?
Да не, такой цирк там развернули вчера. Значит, два законопроекта, рейтинговое голосование, такая, знаете, я не знаю, честно говоря...
Это публичная демократия, слушайте, это же как действительно в немецком или в американском парламенте, когда нужно продемонстрировать, что решение принимает не единолично глава государства, а от всего народа. И как будто бы депутаты вчера от всего народа выступили.
Значит, депутаты никуда не выступили. Ну, выступили, конечно, но ведь что они в итоге выродили-то, наши прекрасные депутаты Госдумы? Они выродили некое свое мнение в виде обращения к президенту о целесообразности признания. Ну, то есть, они в любом случае мнение-то выродили, но ответственности на себя не взяли никакой. Да, очень интересно. Ну, ладно. Это что такое? Это что, признание? Нет, это такая вот некая...
Народ просит. Буквально это выглядит так. Владимир Владимирович, народ просит.
Ну, народ, не народ, так сказать.
От 13-й зарплаты якобы народ готов отказаться.
Да ну, это чушь. Это, вот это уж точно вообще такой бред. Лучше бы молчали, честное слово. Вот эти коммунисты, понимаете? То есть, мало того, что им дали возможность, так сказать, ну, как бы побыть немножечко... именинниками, да, что вроде как их законопроект, хотя они сильно там не отличались один от другого, кроме того, что законопроект, значит, партии власти предполагал в общем-то логичную там консультацию, согласование с профильными ведомствами, типа mm-hmm. того же Министерства иностранных дел, ну, что логично, да, а тут типа, вот это вот, знаете, абсолютно такой популизм в духе Шариковых. Ну ладно, прошло, ну молчали бы уже. И тут такой вылазит этот там какой-то там этот зюгановец, с такой какой-то не русской фамилией, я забыл.
Казбек Тайсаев, да.
Точно, Тайсаев. И говорит, граждане нашей страны, а он-то знает каждого гражданина нашей страны, готовы, значит, затянуть пояса, только бы, ну типа голодать, только бы признать Донбасс. Ну слушай, ну он больной. Что это такое вообще
за диагноз за врач заявление? Ставит, не готовы здесь
дискутировать. Ну, что это за заявления такие? Ну, что это за такой вот, причем популизм, ну, как бы, он даже, это даже уже...
А он такой популизм вот, из телевизора, вы не заметили?
Так, говорю, это как значит, постмодерн уже в пятой степени, то популизм уже в какой-то десятой просто. Ну, это же просто бред.
Но...
А я, например, не готов, так сказать, затягивать пояса. При том, что я сочувствую людям Донбасса и гражданам, которые там проживают, и я бы хотел им как-то помочь. Это, знаете, как у Булгакова, помните «Собачье сердце»?
Да.
Да? Да? Вы что, говорит, не сочувствуете?
Детям
вы не
Германии.
Любите пролетариат? Да, я не люблю пролетариат. А вы что, не сочувствуете детям Германии? Я сочувствую детям Германии. А покупать ваши вот эти вот...
газеты.
Популизм этот дешевый. Я не желаю. Вот и все. Ну что это такое вообще?
Нет, просто здесь важно понимать, с чего это все равно взялось. Мы же понимаем, что это очень такая скользкая тема в части признания, опыт 14-го годов у нас есть, 15-го.
Конечно,
раздача
конечно.
Паспортов и так далее. Эти люди, которые живут на территории ЛДНР, у нас сообщение пришло. А можно как-то определиться уже? Потому что там живут живые люди. Либо вы вообще закрываете вопрос по республикам, либо вы все-таки что-то делаете в этом направлении. Вот нам слушатели
прислали. Понимаете, здесь в чем здесь, так сказать, нюанс? Нюанс заключается в том, что существуют Минские соглашения.
Да.
В рамках Минских соглашений Украина должна предпринять энное количество действий, которые она не предпринимает уже почти 7 лет. Более 7 лет ровно. Вот. Несмотря на то, что, так сказать, есть там Франция, Германия, которые должны их были к этому делу подталкивать. В итоге, так сказать, Россия, объявляя последнее китайское предупреждение, по сути, да, взяла на себя работу вот этих вот Франции и Германии по подталкиванию Киева к выполнению Минских соглашений по нормализации ситуации на юге востока Украины, там статус Донбасских республик с перспективой федерализации всей этой Украины. Там много чего, понимаете? Mm-hmm. И вот Россия взялась, последнее китайское предупреждение, взялась надавить на Киев, надавила. На всякий случай, там, так сказать, все эти девочки впечатлительные, которые сегодня там работают президентами и прочими руководителями Украины, и их кураторы в разных там европейских, неевропейских, американских конструкциях и международных, ну, впечатлились, понимаете? Окей, сейчас все говорят о том, что мы будем выполнять Минские соглашения. Выполняйте Минские соглашения. Не возвращайтесь к идее решения силовым путем Донбасса. А в Минских соглашениях, как производное, кроме федерализации, это и восстановление полное Донбасса, между прочим. То есть, кто нагадил, тот пусть и уберет. Кто разломал Донбасс, тот пусть его и отстроит заново за свои деньги, а не за наши с вами. Не за деньги наших с вами пенсионеров, не за деньги наших с вами военных, прочих
бюджетников. Алексей Анатольевич, ну вы же помните, Алексей Анатольевич.
На диване сидеть и рассуждать об этом легко, понимаете? Я имею в виду вот многих радиослушателей. Но когда к вам лично придут и скажут, слушайте, я тут вам полпенсии не отдам, потому что это надо там что-то на Донбассе делать. Ну, слушайте, ну это же будет кошмар.
Ну, просто, возможно, риторика, знаете, какая... напоминает события 8-летней давности. Присоединили Крым, последовали санкции, но мы выдержали и так далее. Будет то же самое с Донбассом.
Крым другое. Нет. Крым другое, во-первых, это вообще другая совершенно история, кто бы там ни спорил. И, скажем, мы же это сделали не потому, что мы хотели всю жизнь присоединить Крым. Ведь, действительно, нам же не оставили просто вариантов никаких. Кроме как, это было как приблизительно в 2008 году с нападением на Южную Осетию. Нам не оставили вариантов. То есть, либо ты поступаешь по совести, но входишь в серьезные, так сказать, издержки, либо, так сказать, ты теряешь лицо на многие десятилетия, может быть, столетия вперед. И еще раз, Крым состоялся не потому, что мы этого так хотели, не потому, что мы такие отважные и смелые, 140 на тот момент 4 миллиона граждан нашей страны во главе с руководством, а потому что нас, по сути, к этому подвели и вынудили это сделать. Понимаете?
Но
если бы не история с угрозой, значит, полной сдачи в аренду под такой непотопляемый авианосец Черного моря Крыма американцам, а об этом всерьез говорили, к этому все шло, да, вряд ли бы Россия бы туда зашла, понимаете, вряд ли бы так получилось. Стояли бы до сих пор в Севастополе наши кораблики.
Тема с Крымом, она там поднималась еще с хрущевских времен. Давайте уж так.
Были бы там 20 тысяч законно присутствующих военнослужащих российской армии и военно-морского флота, как это было по большому договору. И было бы все как при бабушке, и по-прежнему он был бы украинский. И мы бы, если хотели, туда ездили, а не хотели бы, ездили бы в какую-нибудь Черногорию.
Алексей Анатольевич, но здесь вопрос другой. У меня вопрос просто
по-другому.
Вопрос Донбассом интересует, когда вы сказали, да, мы очень сочувствуем, значит, донбасскому народу, но как бы от 13 зарплат и других отказываться не готовы. Просто последние 8 лет риторика следующая. Вы помните, да, когда Россия проигнорировала результаты референдума в Донбассе, аналогично крымскому, тогда появилась риторика, что Россия сдала Донбасс. Последние 8 лет в воздухе, скажем так, история с Донбассом — это такая тоже такая дубина. Если что, то мы их признаем, а может быть, даже присоединим. Это все равно в воздухе чувствуется.
Ну, конечно. Нет, подожди, почему дубина? Не дубина. Здесь вопрос не так стоит. Стоит вопрос так, что если кто-то снова попытается силовым образом решить донбасский вопрос, тогда не обижайтесь. Тогда они будут признаны со всеми вытекающими последствиями по сетинско-абхазскому сценарию.
Ну, то есть это на всю жизнь прям?
Ну, а что?
Такая серая зона, это на всю жизнь.
Слушайте, в центре города Героя Цхинвала стоит полноразмерная российская военная база. И что бы там ни говорили в 2008 году, и кто там, разные же говорили, вот прошло сколько уже почти, вот в этом году будет 14 лет, да, этим событиям.
Да.
И надо сказать, что практически ни одного кривого слова, ну, слово-то, может быть, и было, но никаких поползновений в отношении Южной Осетии мы не видели и не увидим. Понимаете, значит, работает же все.
Ну, это понятно, но просто история с статус Южной Осетии и Абхазии они получили ровно после того, как Грузия напала на Южную Осетию.
Совершенно правильно.
А сейчас точка напряженности Донбасса, она такая.
Грузия напала не только на Южную Осетию, а напала на российских миротворцев. И разрушили базу российских миротворцев, и погибло
и убили миротворцев,
российских
да.
миротворцев, конечно, но как по-другому. Нет. Я уже молчу о том, что там 90% населения Южной Осетии имело российское гражданство.
Просто зачем, важно понимать, зачем, в принципе, допускать тогда в Государственной Думе, если пока у нас статус-кво Донбасс – это серая зона, зачем, в принципе, допускать обсуждение, и теперь президенту принесут этот документ, на него все будут смотреть. Ну что, Владимир Владимирович, принимаем или нет? А Владимир Владимирович говорит, что Минские соглашения нерушимы, есть резолюция Совбеза ООН. Ну, вот а зачем тогда все это надо?
Вы спросите руководство Государственной Думы, чем это руководство.
Я хотела Борода спросить, потом, да он отказался на эфир идти сегодня.
Вот, я же не депутат, слава богу. Вот, а то, что касается вообще подобных заявлений и обращений, вы знаете, вот за историю, новейшую историю парламентаризма в нашей стране, я имею в виду, вот, ну, скажем, 7 созывов Государственной Думы, да, у нас же разные были составы. Так вот, я только на своей памяти помню там под сотню разных заявлений, обращений и про разное абсолютно, в том числе там и про Приднестровье было много сказано, и про все остальное. Конечно, всему свое время, свой черед. Ну, слушайте, да, действительно, своего рода настроение. Ну а что, это что, секрет для кого-то, что симпатии подавляющего большинства российских граждан на стороне жителей Донбасских республик? А что, Донбасские республики функционируют сегодня в том виде, в котором они функционируют сами по себе, что ли? Разве Россия им не помогает? Разве, так сказать, разнообразными преференциями они не пользуются, в том числе и поставляя там определенную продукцию на российский рынок, например, да, и так далее? Разве они не пользуются какими-то другими формами поддержки российского государства, а на самом деле российского общества? Пользуются. В чем проблема-то? Слушайте, ну и если сегодня вот такая история с минскими договоренностями, если есть хотя бы минимальный шанс их выполнения, значит, они должны быть выполнены. Если кто-то, так сказать, поломает эту схему и захочет снова воевать, ну, тогда пусть не обижаются. Простая же формула, и она, как мы видим, работает.
Алексей Анатольевич, у нас прям минута остается. Подводя итоги, та точка, в которой мы сейчас находимся, наша дипломатия достигнет убедительных побед или же для России откроется путь обеспечить собственную безопасность собственными силами, как сочтет нужным?
Ну, это хороший вопрос, это такая развилка, но я хочу сказать, что вот на этом этапе совершенно точно отечественная дипломатия добилась максимального успеха, которого она могла добиться в этих обстоятельствах. Как будет дальше, я не знаю. Мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело, поэтому расслабляться совершенно точно не надо. Вот вы начали программу с опроса, вот я тоже склонен ответить, что не расслабляться ни в коем случае, понимая, что... так сказать, люди, оппоненты наши хитрые, опытные, и, как говорится, плюющие на любые правила, законы и приличия.
Алексей Мартынов был с нами, директор Международного института новейших государств, политолог. Алексей Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам.
Далее у нас рубрика «Русский язык», потом новости, потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.